Свежее утро на радио «Спутник».
Это прямой эфир на радио «Спутник», в студии Алексей Красильников и Мария Меркулова. Леша, здравствуй.
Привет, привет.
Ну что же, бодро приступаем сразу к новостям, к их разбору.
Новости бодрят.
Бодрят новости, да. Российско-британский частный вуз «Шанинка», это Московская высшая школа социальных и экономических наук, привлекался для фальсификации отчетов по научным исследованиям и таким образом был вовлечен в хищение более 50 миллионов рублей.
А вот ты произнесла миллионов? 50 миллионов, это много или мало? Учитывая, что речь идет про один из, ну, как скажем, ведущих, видных таких частных, ну, как это правильно даже сказать, вузов, я хотел сказать государственных частных, но здесь он все-таки больше.
Знаешь, когда проводят обыск у какого-нибудь не очень высокопоставленного сотрудника МВД в регионах, и оказывается, что у него там совсем другие залежи и совершенно других сумм, думаешь,
так больше
в этих
или
масштабах кажется, что это немного.
Ну,
но речь для вузов
про сферу образования,
это другие деньги.
И речь идет про вице-президента Сбербанка Марину Раковой, которая раньше работала замглавы Минпросвещения, и вот тут начинаешь думать, является ли это каким-то формальным поводом, или все-таки, да, действительно, вот это напутствие, что до каждого доберутся и каждому ударят по рукам, оно все-таки реализуется. Но следственные действия прошли также у других сотрудников министерства, бывших сотрудников министерства. Фигурируют такие имена, как гендиректор фонда новых форм развития образования Максим Инкин, его зам Евгений Зак, бывший руководитель департамента стратегии анализа прогноза проектной деятельности Минпросвещения Анна Хамардюк. И, кстати, вот важный момент, в Сбербанке пытаются всячески откреститься, показать, что нет, к работе Раковой в банке это никакого отношения не имеет. Мне кажется, это вот тоже очень значимый момент, как информация подается. Просто потому что, ну, как сказать, в данный момент Сбер, и, наверное, все-таки репутационные штуки тут тоже будут очень-очень
интересно,
важны.
Интересно, что будут говорить в Минпросвещении, учитывая, что там тоже их чиновники. С нами на связи сейчас Александр Дудчак, я напомню, политолог. Александр, здравствуйте.
Да, добрый день.
Александр, приветствую.
Да-да, давай, Леша, давай.
Я хотел спросить у вас такой момент. Собственно говоря, в каком направлении ветер-то дует? В каком направлении это удар? Это по действиям Раковой какие-то вопросы возникли? Или все-таки Шанинг? Потому что ВУЗ, тот еще в смысле резонансный. Вот о чем речь, никаких других
без
слов подтекста, говорить
да,
не буду.
Без негативного подтекста.
Наверное, все-таки здесь ключевое то, что это было выделение бюджетных средств, и они были расхищены. И, наверное, все-таки можно говорить об усилении борьбы с расхищением бюджетных средств. Все-таки статья – это особо крупные размеры. 50 миллионов считается уже особо крупный размер. В Советском Союзе было 50 тысяч рублей, особо крупные за это расстреливали. Ну, здесь, я думаю, что вряд ли расстреляют. Вообще интересно, дойдет ли до посадки там без...
Потому что, да, с экономическими преступлениями всегда давайте как-то помягче, давайте как-то это...
Тем более симпатичная женщина, ну что ж вы так, талантливый ребенок в детстве. Вообще,
ну, там вообще нет. Много людей, помимо симпатичной дамы.
Да, много людей задействовано, но в данном случае в основном идет речь об этой Раковой Марине. Вообще удивительно, но чего человеку не хватало? Такая сказочная карьера, там, из Алтайского края и по заграницам, и училась в приличном вузе. И, в общем-то, разнообразие видов деятельности поражает.
Ой, Александр, мне кажется, что если мы начнем об этом дискутировать, это вообще отдельная тема для такой философской дискуссии и вопросов менталитета и ментальности российской.
Ну, я с вами согласен.
Не обязательно российская, это вопрос. Что если у человека что-то появляется в большем-большем количестве, он все равно будет хотеть еще. Это не только Россия.
Исторический контекст имеет место.
И получается, да, человек просто потерял ориентацию во времени и пространстве, решил, что все дозволено, ну почему бы еще и здесь не поучаствовать. Ну, я не думаю, что это какой-то уникальный случай, просто радует то, что наконец-то такими случаями борется, да, вы правильно говорили, что если вспомнить, какие находили залежи наличности у различных там полковников...
Там не только наличности залежи были.
И да, и в металле, и в наличности, и в участках, да, но тем не менее, случай резонансный, потому что задействованы известные организации, и Сбербанк, и Минпросвещение, ну и барышня достаточно известная, она там была инициатором различных проектов национальных. Ну вот тем более интересно, чем она все-таки закончится.
Я вот думаю, насколько мы с вами, коллеги, очерствели уже, насколько мы привыкли. И это, кстати, тревожный звоночек к тому, что, с одной стороны, это хорошо, да, когда какие-то коррупционные преступления, их вскрывают, расследуют и виновные наказываются. С другой стороны, насколько мы с вами привыкли, что мы уже такие, 50 миллионов рублей, как-то...
Нет, а это как раз очень хороший показатель, что не будет никакой нижней границы. Что если человек, извините, хапнул, пусть даже не такую большую, как кажется, сумму, но все-таки 50 миллионов действительно, а уж если в евро перевести, так вообще покажется какая-то ерунда. Может кому-то показаться.
Ну, а если регионам российским это рассказать, то они, конечно, для них это заоблачная сумма.
Ну, тут не об этом речь. Тут речь о том, что это тоже будет поводом человека за руку взять. А расскажите, Александр, вкратце буквально, наверное, Сберу-то здесь что-нибудь какое-нибудь репутационное грозит, потому что они всячески открещиваются, мол, нет, это касалось того, как и кем она работала раньше. Но, тем не менее, сейчас оно фигурирует как вице-президент Сбера, Сбербанка, и везде это проходит, а фон негативный.
Да, вы знаете, я не думаю, что каким-то образом на чем-то там отразится, потому что Сбера очень своеобразная репутация. С одной стороны, действительно, это мощная финансовая структура с огромным списком услуг, которые люди пользуются, ну, практически все население. А с другой стороны, к Сберу давно много претензий, и внутренняя такая ненависть у народа растет, потому что он лезет не в свои дела, он покрывает практически все, занимается цифровизацией, ну, там, и образованием, и чем попало, и превращает народ просто в такое вот стадо без образования, а с навыками, как они говорят.
Александр, а по Минпросвещению тогда, если Сберу ничего не грозит, и так все...
Ну, а там тоже говорят, что так это ж когда-то было. Ну,
понятно, все от всего
открестили. Это прекрасный способ, да, всегда все можно сказать, это было до меня, а вот при мне-то все теперь работает.
И еще про разбирательство давайте поговорим. Не недели без иска, такую тактику избрал Роскомнадзор, похоже, по отношению к Фейсбуку и Гуглу. СМИ сообщают, что сумма штрафа может достигать до 10% годового оборота компании. В России Фейсбук зарабатывает до 12 миллиардов рублей. То есть
немножко
на миллиарды,
другие денежки, да? По сравнению с предыдущей историей. Буквально несколько дат. 4 октября будет составлен протокол по поводу Фейсбука. Дальше документы передадут в суд, и вот тогда будет уже определена сумма штрафа. 4 октября это дата, до которой Фейсбук попросил отсрочить штраф, который выписывали еще в мае. Ну и примерно в ту же степь пойдет протокол еще по поводу Ютуба и, соответственно, Гугла. Там в Роскомнадзоре все еще обнаружили 3000 неудаленных противоправных материалов. Александр, расскажите, пожалуйста, вот тактика, которую избрал Роскомнадзор и которой он придерживается по отношению Фейсбука и Гугла, она работает?
Я думаю, что все-таки и тактика будет меняться, и размеры штрафов, потому что нынешние штрафы для этих организаций это ничто.
А вот смотрите, подождите секундочку.
А миллиарды кругликов?
Да, мы говорили миллионы, это что-то маловато для Гугла, для Фейсбука.
Хило вообще,
Вот оно доходит уже до миллиарда. И причем это не первый штраф, не единственный. Была неделька, когда там чуть не 3 дня подряд выписывали, поменьше.
Или за день мог суд рассмотреть несколько дел.
Надо заставить их, как говорится, работать на аптеку, чтобы они платили постоянно, потому что наглость их превосходит все возможные допустимые параметры. Они просто, наверняка, не знаю, сталкивались вы или нет, я на своей шкуре сталкивался, у меня 13-й бан сейчас на основной странице в Фейсбуке, у меня их несколько, потому что меня регулярно банят ни за что практически. У меня, допустим, есть некоторые информационные агентства знакомые, которые просто там выпадают, их закрывают.
Но, Александр, подождите, пожалуйста, вот тут можно ли все, грубо говоря, мешать в один разговор, потому что здесь идет речь про неудаленный противоправный материал. Это что? Это экстремизм, это изготовление наркотиков, это порнография.
Это какой-то контент организаций, признанных экстремистскими, но тем не менее считающих себя оппозиционными.
Это просто, правильно, нашли совершенно справедливый повод, за что стоит наказать Facebook, потом и там YouTube. Это совершенно справедливые способы. Но их политика в принципе антироссийская. Они ведут подрывную работу, это... Правда, это надо назвать вещи своими именами. Они участвуют в информационной войне против России. Они одни страницы там закрывают вообще без остановления, а другие спокойно себя чувствуют, прям действительно или пропаганда запрещенных организаций.
Мне вспоминается в этом плане футболист наш замечательный, бывший ныне тренер Дмитрий Хохлов, которого регулярно банили в Фейсбуке.
И там еще брали комментарии у людей тоже с такими фамилиями неоднозначными.
А я помню тот заголовок в Советском Спорте, 99-й год. Бей Хохлов, забивай мостовой, спасай Филимонов.
Ужас какой, да. Александр, дело в том, что есть и деятели, в том числе и российские, очень-очень известные журналисты, которые, с одной стороны, жалуются, что, мол, в какой-то теневой бан их YouTube закидывает, а потом почему-то никогда не жалуются, когда YouTube выводит их в тренды. Есть и двойное дно. Я сейчас, это не касается Арти, например, абсолютно вот этого прецедента, который вот был на днях, но есть и такое. Поэтому здесь надо рассматривать тоже по-разному.
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Если есть нарушения несправедливые, нарушающее законодательство Российской Федерации, за него надо наказывать. И судя по тому, что они ничего не делают, никаким образом не исправляются, ну пусть платят до тех пор, я не знаю, закрыть их сложно. Потому что, к сожалению, альтернативы не придумали. Нет пока аналога Фейсбуку, к сожалению, или там Ютубу. Рутюб пытались сделать, но он многих не устраивает.
Ну,
там,
сейчас его пытаются снова раскручивать, да, его, но это, может, в общем, долго и мучительно.
Я единственное, все-таки бы пару слов сказал, что нет, в Гугле и Фейсбуке какие-то шаги предпринимают, что-то удаляют и штрафы выплачивают. Просто нет такого, что, мол, вот уходите, я сейчас цензурно говорю, мы разберемся тут как-нибудь в онлайне сами. Как полагаете, есть какие-нибудь условия, какие-нибудь границы, что-нибудь может произойти, чтобы Гугл и Фейсбук бросили все и сказали, все, уходим отсюда.
Сами, не дожидаясь блокировок от Роскомнадзора того же.
Нет, вряд ли они это сделают, потому что, невзирая на то, что их там штрафуют и попытаются с ними разбираться, все-таки они свою работу выполняют, антироссийскую, и они будут ее пытаться выполнять и дальше. И как бы там ни было, но, скажем, если есть претензии по поводу контента, это одно. Но, допустим, тот же Google, он действительно ведет очень интересную работу. Вы сравните по поиску то, что предлагает Google, например, то, что предлагает Яндекс.
Ой, нет, Александр, эту мы тему разбирали с IT-специалистами, они говорят очень просто. У каждой поисковой выдачи, у каждого поисковика свои алгоритмы, они вам никогда не скажут, на чем они основываются, и это нормально.
Ну, как нормально?
Алгоритмы.
Ну, не может быть абсолютной... Не может быть абсолютной беспристрастности.
Смотрите, алгоритмы... Правильно, алгоритмы кто-то создает. И они действительно дают разные. И почему-то эта разность как раз очень четко проявляется. Она очень заметна. И то, что тебе предлагает тот же Google...
Да.
Ты прекрасно понимаешь, что ты получишь. И когда мне нужна своеобразная информация, вот, скажем, с такого ракурса, я захожу в Google. Иногда я захожу там google.pl, допустим, я от поляков смотрю или от немцев. То есть это даже вот дает...
Мы с вами согласны абсолютно, так же действуем, потому что для поиска информации... Александр, активизировались буквально вчера разговоры о том, что может быть таки блокирован YouTube в России. Вот это в связи с удалением двух каналов RT. Агентство Песков сказал, что если есть признаки нарушения законов России, терпимость властей к нарушениям YouTube должна быть нулевой. Затем Роскомнадзор сказал, что теоретически блокировка YouTube в России возможна. Как-то эта вся история закрутилась, завертелась, и я традиционно задаю вопрос, когда в России заблокируют YouTube? Ну, или если?
Да, ну, я думаю, могут поэкспериментировать, на пару дней заблокировать, посмотреть, какая будет реакция, но, к сожалению...
Это, кстати, самая популярная площадка среди россиян, среди всех
западных
сетей.
Да, это печально, потому что это ударит и по настроениям и россиян, но, тем не менее, думаю, ничего страшного, пару дней потерпим, но надо попробовать. И такой вариант тоже, насколько адекватно ответят в YouTube, а может, наоборот, порадуется, скажет, что, вот мы наконец-то вызвали возмущение и в российской среде. В принципе, они тоже и на это нарываются, чтобы вызвать недовольство действиями властей. Это один из таких ходов, который может быть заведомо запрограммирован. То есть, с одной стороны, доплевать мы хотели на ваше запрещение, нате вам, запретите нас. Запретили, получили недовольство. То есть, они молодцы, у них такая тактика получения выгоды при любом развитии ситуации. Есть и такая интересная тактика, так что у них это иногда получается. Но, тем не менее, я думаю, что надо к этому относиться с пониманием. Пару дней можно потерпеть, там посмотреть, а в принципе, действительно, надо создавать свои площадки. Ну, что ж делать? Ну, воюем.
Так получается.
Для продвижения собственного контента за рубеж не будет другой
тогда
площадки.
Нужен, международный какой-то.
Нужна международная площадка.
Ну, и продвигаемый за рубеж собственный контент. И чего мы с этого имеем? Хорошо. Дальше что? Продвинули мы собственный контент. С какой целью? Целью продажи каких-то товаров там или еще чего-то?
Нет,
почему? Информационный контент.
Ну, вот информационный контент, да, как сейчас вот запретили этот RT. Они там пытаются выходить на каких-то своих сайтах, не на YouTube. Ну, да, это, конечно, удар, но тем не менее, надо пытаться все равно искать альтернативные источники донесения.
Это само собой, само собой. Александр, спасибо вам
большое
за очень любопытную дискуссию. Александр Дудчак, политолог, был с нами на связи. Ну и к другим новостям. Купили С-400, потому что патриотов не было. Именно так Реджеп Тайип Эрдоган объяснил покупку Турции российских ЗРК. На прошлой неделе президент Турции разоткровенничался с журналистами, где вот это вот все и сообщил в ходе ежегодной сессии Генассамблеи ООН.
Мне очень понравился вообще сам заход. Такое ощущение, что Эрдоган не то оправдывается, не то как-то пытается переложить ответственность. Ну вот так, так получилось. Нам бы просто выжить как-то, да, ради чего-то такого. Говорит, продали бы нам патриоты в Соединенные Штаты, не пришлось бы общаться с Россией, покупать у них ничего. Впрочем, не особо.
Ну, вообще-то это тоже некрасиво звучит по отношению к России, например.
А вот это как раз тот момент, о котором хочется поговорить. Потому что вся эта ситуация с покупкой-продажей датируется-то каким уже годом? Уже пару лет назад прошло. Более того, буквально недавно Эрдоган говорил, а вот мы обязательно купим еще. И все это, ну как это сказать, в преддверии, не в преддверии, но незадолго, может быть, задолго до встречи лидеров России, Турции. Вот так, на фоне. И я бы, не знаю, не хочется это все смешивать в одну кучу, но так оно происходит, что человек, политический лидер, становится интересен во многом и достаточно часто так бывает перед тем, как вот он с Россией что-нибудь хочет порешать.
Да. Ну а с нами на связи сейчас Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Анатольевич, рада вас слышать. Спасибо, что согласились с нами побеседовать. Что за сигнальчик? Почему вдруг стали снова вспоминать эти патриоты, эти ЗРК, эти С-400? Потому что такое ощущение, что наплывами как-то про это говорят. Это нет такого постоянного, что ли, пункта в повестке. А вот тут раз, вроде Путин и Эрдоган встречаются, и сразу давайте мы поговорим про ЗРК. Потому что здесь же не интервью его опубликовали, а СМИ со ссылкой на то, что была такая беседа, и вот там Эрдоган это сказал.
Ну как? Надежда была, что все, поссорили тут с Россией, все хорошо, будут покупать американское. А тут, оказывается, снова русское будут покупать. Важно же даже не действительно не эти самые комплексы, как принцип. Да? Вот будут военные поставки в страну НАТО со стороны России или нет? Этот нехороший Эрдоган опять будет нарушителем Сухаревской конвенции по поводу того, что ничего у русских не покупать, все покупать у американцев. Ведь НАТО это же самый большой магазин оружия, в первую очередь, а уже потом военная организация. Да? А тут, понимаешь ли, один из наших покупателей решил сходить в лавочку напротив.
Но вот если в той лавочке
лучшим магазином, чем
лучше принимают, и цена покрасивше, да, и вкуснее в итоге.
Да, оказалось-то, в общем, ничуть не худшим магазином, но они-то думают, что вообще кроме них никого на свете нет, а тут вот такое горе, понимаете? Это удар и по экономическим интересам, и по идеологическим позициям. Ведь главное же для НАТО, для США эта позиция: мы лучше всех, и лучше нас никого быть не может.
А можно это как-то связать вот с теми с подлодками, которые отобрали у Франции, ну как сказать, продажу которых, покупку точнее, которых отобрали у Франции и сказали: мы вам сами все сделаем, это про Австралию сейчас речь идет, потому что примерно то же самое, был другой магазинчик, была лавочка, где красиво говорили по-французски: нет, давайте к нам, мы вам точно сделаем, правда меньше, правда хуже, и не сейчас, а через 12 лет.
Значит, дороже.
Это само собой, да. А на Австралии кто на ней экономить-то будет?
Да. Но вы купите у нас. В том-то и дело, потому что не свобода хождения по магазинам, а такой вот, вы должны покупать у нас. Это главное. Все остальное вторично. Потому что иначе вы с безработицей в Америке не сможете бороться.
Хорошо, Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, вот все-таки тоже вспомнили, что эта покупка вот тех самых ЗРК состоялась уже пару лет назад. Вот за то время, которое прошло, как-нибудь диспозиция поменялась или вот всех все устраивает? Ну, я просто сторонник такой позиции, что если, ну, остается условие прежнее, если все продолжают так действовать, значит, всех все устраивает. Кто бы что ни говорил, так и сейчас. Ну что, Америку это устраивает, Турцию устраивает, Россию устраивает, все так,
ну,
друг
Америку
против друга
и пальцем не
тычут.
Америка не может это изменить. Она может многое, это могущественная страна. Но заставить Эрдогана покупать то, что ему не нужно за большие деньги, в отличие от австралийцев, они не могут.
Ага. А с другой стороны, вот тональность сама, Дмитрий Анатольевич, высказывание Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что типа от безысходности купили российские С-400, в России это как воспримут?
Ну, это не радостное, конечно, заявление, но с другой стороны, понимаете... А первый раз они тоже от безысходности купили. Я прекрасно помню, как американцы кричали: нет, 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 мы сейчас вам все поставим, только не покупайте у русских. Uh-huh. Я в эту безысходность не сильно верю. Я думаю, что господин Эрдоган просто так оправдывается.
Ну да, это слово, кстати, мы тоже произнесли. И в принципе-то ЗРКшные лавочки, два, ну, магазинчик-то, по сути, всего два таких, да, где можно затариться чем-то эффективным.
Это правда, Дмитрий Анатольевич. Еще одна новость. Серьезными проблемами грозят Москве из Украины.
О, да.
Снова высказался Дмитрий Кулеба, местный министр иностранных дел. Проблемы, мол, будут созданы, чтобы прекратить войну и агрессию.
Вообще, здесь, конечно, тоже важно...
Вообще, заворот гениальный,
конечно. Всю фразу, да, потому что чисто логически, значит, все идет так. Россия ведет войну и агрессию, это считают на Украине. Значит, нужны переговоры во всех форматах о прекращении, даже если будет означать создание проблем для России. Насколько, вот действительно, если серьезно отнестись, постараться объективно, что сейчас может Украина сделать? Какие-то проблемы могут быть созданы? Не знаю,
для принуждения
по
России.
Газовому принуждению, по какому принуждению? Направлению? Знаете, почему-то еще?
Все,
может
что
быть?
Можно было сделать плохого России, нынешняя украинская элита уже сделала. Ее беда именно в том, что она, во-первых, немного может, а во-вторых, все, что может, сделала заранее. В политике, как в шахматах, угроза важнее исполнения.
Я думал, вы сейчас приведете другой пример, как в картах. Не нужно козыри скидывать сразу, что-то нужно приберечь.
Вот. Они не оставили себе возможности нагнетания, они все сделали сразу. Да? И, во-вторых, вот эти вот потуги Украины будут поддержаны определенной частью Запада в любом случае. То есть... Что бы ни происходило, они будут делать все, чтобы нам стало хуже. И поэтому, по большому счету, нам совершенно не важно, что они будут делать.
Угу.
Потому что если они смогут испортить нам жизнь, они это сделают. Не смогут, не сделают. Да? И в этом смысле мы абсолютно свободны. Потому что...
Дмитрий Анатольевич, я прошу прощения, время заканчивается. Буквально вкратце. Кулеба очень много говорит. Не возникает ощущения, что там действительно за словами дел-то вообще не будет? Ну просто действительно, ни дня без высказывания. Ни дня.
Вы не можете ничего сделать, нужно делать заявление.
Ну, это правда.
Резюмировали. Очень-очень емко и ясно. Дмитрий Анатольевич, спасибо вам.
Спасибо огромное.
Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем, доцент финансового университета при правительстве России, с нами беседовал. Ну что, фри Бритни сработало, да? Бритни Спирс снова на свободе.
Не прошло и двух лет, я бы сказал.
Слушай, сколько, 13 прошло на самом-то деле?
Не-не-не, вот непосредственно, когда начались вот эти дела, про которые будем сейчас говорить.
Да, я понимаю. Суд принял решение, что отец, контролировавший личные финансовые дела Спирс, более не должен этим заниматься. Бритни жаловалась, что ее заставляли выступать, запрещали выходить замуж, ну и там еще много чего
еще. Это в числе прочего. Мне кажется, очень показательный момент. А ну иди, зарабатывай.
А ну иди, какой замуж?
Какой замуж,
да-да-да. Какие дети, ты что?
Да, и абсолютно точно. Дело и долгое, и дело громкое, и Спирс. Кстати, вот тут очень важный момент. Почему, собственно говоря, это опекунство возникло? Потому что Бритни была признана несостоятельной, что она не может вести себя, как это сказать, ни психологически, ни эмоционально, ни финансово. И вот это решение принимал суд. И это, кстати, очень отдельный пункт для очень отдельной и продолжительной дискуссии. На данный момент финансы передают бухгалтеру Джону Забиэлу. Опекать Спирс все еще будут, но это будет ее менеджер Джоди Монтгомери, примечательная фигура, потому что вот в течение как раз предыдущих нескольких месяцев, когда от Спирс уходили и другая менеджер, и как это, адвокат от нее уходил, а вот Монтгомери осталась. И здесь вот ключевое...
Да, и, кстати, против ее опекунства Спирс не протестовала.
Ну, я так понимаю, у них как-то получше личные отношения, вот, потому что было видно, что даже на уровне, как это сказать, того, чтобы стать публичной фигурой, отец Бритни этим как-то немножечко даже упивался. Потому что так, ну кто он был? Отец Бритни. Вот где-то как раз 2-3 года назад о нем стали говорить уже как о персоне. Собственно говоря, и статейка на Википедии у него прям даже пополнилась. Такой показатель востребованности у журналистов, у желтых каких-то изданий, у соцсетей.
Ну вообще, да, интересы людей.
Мне здесь больше вот этот момент примечателен. О том, что в конечном счете огромное количество, я абсолютно убежден, что... музыканты, спортсмены, другие люди могут быть тоже признаны несостоятельными, но не признаны.
Но она частичная недееспособность у нее.
Потому что так сказал суд.
Да.
Вот.
В связи с психическим расстройством.
И дальше все это понеслось. Я абсолютно уверен, если копнуть в очень многие жизни в особенности как раз вот тех самых музыкантов или артистов, которые были детьми популярными, а потом немножечко как-то тоже их заставляли выступать и запрещали выходить замуж или жениться, у многих найдутся такие проблемы. Многие несостоятельны. Многие, не буду говорить все, но многие. Но другое дело, что вот Бритни в этом смысле повезло, в кавычках, что суд принял такое решение. И потом эта бодяга потянулась, что вроде-то дама в расцвете сил, но уже все в возрасте. И при этом вот такое, такие у нее условия. И все упирается как раз вот в эту формальную галочку. Есть эта галочка или нет галочки? Нет, делай что хочешь, веди как хочешь. Может быть, через 20 лет про тебя вспомнит другой суд и отправит тебя за решетку. Как
да,
было,
потому
например,
что ведь сколько звезд там голливудских или музыкальных, американских, международных, они так печально прославились своими выходками и тоже там зависимостями
да,
самыми
да,
разными. И лежали
точно.
В рехабах и наблюдались у врачей и все остальное.
Причем не но самостоятельно мы отправлялись на какие-то восстановительные
да,
процедуры.
Да, а там по принуждению суда, например, это могло быть, или еще что-то, чтобы сохранить детей, ту же самую, родительские права. Но вот с такой опекой, именно по закону, столкнулась, ну, только Бритни из известных.
Ну,
нам.
Я уверен, есть и другие
есть еще,
кейсы,
но они
да.
намного менее известны
просто
в любом случае.
Просто это Бритни Спирс, да.
Да, просто это Бритни Спирс, действительно. Ну, посмотрим, как теперь будет развиваться.
Сейчас заживет, и замуж
заживет,
выйдет, видимо, и
заждет,
выступать
возможно.
Перестанет.
Да, замуж она уже
искренне
собирается.
Искренне всего желаю, вообще это, ну, музыкант, артистка, которая создала свой собственный жанр, по сути,
да.
в который потом начали приходить и другие
это правда.
Исполнители.
В студии работали Алексей Красильников
спасибо.
И Мария Меркулова. Спасибо.